Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» стихи года. Беседа с поэтом Владимиром Гандельсманом. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Музыкант года. Каждый год в последнем выпуске «Американского часа» наш поэт Владимир Гандельсман читает стихи года. Но на этот раз мы поговорим не о новой, а о старой, точнее, классической поэзии великого американского поэта Уоллеса Стивенса. Поводом для этого стал выход новой антологии поэта, которая недавно была посвящена глубокой статье в «Нью-Йорк Таймс».
Прошу вас, Оль.
Знаете, попутно, Саша, пока я не забыл и пока мы не начали о Стивенсе, я только что прочитал такое высказывание Бориса Леонидовича Пастернака о переводе. Он жалуется, что, видимо, слишком много переводил. И безразличный синонимизм, то есть готовность заменить одно слово другим, у Пастернака это происходило по требованию редакторов. И вот этот синонимизм пропитывает работу переводчика, проникает внутрь, разъедает собственные средства выражения. Тут очень точно схвачена ужасная сторона переводческой работы. Ну, вернемся к названию статьи. Коротко, обнаженная суть или ясная, или простая суть вещей, суть дела. Мир, предстающий в своей прозрачности и безусловности. The plain sense of things. Это название одной из поздних вещей Стивенса.
Я думаю, Володя Пастернак вам вспомнился не случайно. Может быть, тут есть точки пересечения. Сразу вспоминается: во всем мне хочется дойти до самой сути.
О, конечно. Мы сходу ушли в сторону, но, может быть, там и отыщем истину. Пастернак вспомнился не случайно. Хотя я бы ни в коем случае не сказал, что они похожи в стихах. Тут сравнивать невозможно, но вот тенденции развития, понимание поэтического ремесла. Да, конечно. И даже есть почти совпадающие высказывания о том, что такое поэзия. Стивенс говорит: поэты, каковы бы ни были их несовершенства, извлекают свою жизнь благодаря внутреннему союзнику, совести, которая, в конце концов, гений поэзии, ее ум и сердце.
Ну да, а Пастернак так прямо и говорил. Книга – кубический кусок горячей дымящейся совести.
Совершенно верно. Я как раз хотел привести именно эту фразу. Но вот еще что. Пастернак начинал бурно. Словарь, страсть, иногда доходящая в своем выражении до невнятицы, до бормотания, какофония, сумбур вместо музыки. Но на самом деле это и была музыка, и совершенно новая музыка для русской поэзии. И Стивенс начинал очень бурно, и весело начинал. Этот строгий этический взгляд, о котором мы только что упомянули, на поэтическое искусство, показался бы неожиданным для читателей ранней книги 1923 года «Физгармония», где множество комических и абсурдных пьес, вроде знаменитой «Байки о банке». «Я круглой банкой увенчал холм в Теннесси, в связи с чем несколько запущен стал холм в Теннесси».
Знаете, я очень люблю эту шутливую, но глубоко философскую притчу Стивенса. Я даже приготовил однажды фотоиллюстрацию «Осенний лес и банка из-под кока-колы». Вторжение геометрии и разума в бездумную прекрасную природу. Стивенс ведь мыслил живописными образами. Он часто шел от изобразительных искусств.
Да, во-первых, я помню эту фотоиллюстрацию, вы мне ее присылали. Во-вторых, Стивенс был действительно Матиссом в поэзии. Его так называли, Матисс. То есть, что это значит? Матисс и в нашем представлении цветистость. Насыщенность колоссальная цветом. Ничьи стихи не населены таким количеством красок, музыкальных инструментов, птиц, фруктов, морей, небес, солнц.
Хорошо, что больше всех творений природы Стивенс восхищался ананасом, экзотическую красоту, которую он воспел. Но это ранее, отпускные, флоридские стихи. А затем появилась сухая черно-белая коннектикутская поэзия. Приход голой сути, как у Пастернака, к неслыханной простоте. Правда, простыми стихи Стивенсона нельзя назвать. Ни ранее, ни позднее. Стивенс как-то определил самого себя так. Простой человек, любящий непростые вещи.
Очень хорошее определение. Я знаю это. Я переводил Стивенса. Очень непростой поэт. И в переводе труден невероятно. Очень мало хороших переводов. Но ведь и Пастернак не прост, хотя в поздние годы декларировал нечто такое.
По-своему прост, но от сложения, а не вычитания. темная материя. Давайте лучше вернемся к началу, к моему вопросу. Что привлекает Стивенса? Почему его издают и переиздают? И с чем связано новое издание «Избранного»?
Вы знаете, все привлекает меня лично. В том числе то, что при жизни не привлекало никакого внимания. Сама его жизнь. Он хоть и богатый был человек, но стиль жизни, стилистика жизни была скромная. На посторонний взгляд это была скромная чиновничья жизнь. Его поэтическая скромность, я имею в виду его утаенность. Первая книга вышла, когда Стивенсу было 44 года. Стивенс родился в 1879 году, на год раньше Блока, чтобы нам ясно представлять все время его жизни. Потом эти сочинения стихов по ночам, в чем несомненное сходство с Кафкой, который тоже не обделен вниманием в наше время, всю дорогу издается и переиздается. Иногда кажется, что они продолжают писать. Кафка же все время сейчас выходит, например, его письма. То же самое со Стивенсом. Жизнь, которая проливает свет на творчество, ну, хоть немного. Это существенно для такого рода поэтов, чье творчество не очень-то проливает свет на их личную жизнь. Ничего не поделаешь. Мы хотим знать все. Хотя Стивенс наверняка не хотел бы, чтобы мы совали свой нос в чужой вопрос. Но в великих случаях это воистину существенно. Ну, как представить себе Кафку без писем Милене? Все-таки мы не согласимся на такое умолчание. Теперь, после их публикации, ни в коем случае не согласимся.
Ну, кое-что мы знаем о Стивенсе. Мы знаем, что он вырос в семье адвокатов в Пенсильвании, что отец давил на него в выборе профессии, хотел, чтобы тот пошел по его следам. В итоге сын подчинился и закончил Нью-Йоркскую юридическую школу, а перед этим учился в Гарварде. Что еще нам важно знать?
А много чего. Ну, вот, например, что он наперекор отцу женился на Элси Качел, красивой, но не образованной девушке, что никто из семьи, вот этого я не знал, не пришел на свадьбу. И Стивенс никогда более не только не возвращался домой, но и не разговаривал с родителями, во всяком случае, на протяжении жизни отца. Несчастная женитьба имела несчастное продолжение. Единственный ребенок, дочь Холли, рассказывала, что мать была умственно больна, с манией преследования. Она боялась соседей, не позволяла детям играть в их доме. А когда Стивенс был госпитализирован, за 10 дней до смерти от рака он умер. Она ни разу его не навестила. Сама Холли там бывала ежедневно.
Ходят слухи, что Стивенс уже в больничной церкви перешел из протестантов к католичеству.
Ну, знаете, Стивенс был не церковным человеком. Его дочь Холли смеялась по поводу сказок о крещении Стивенса и переходе в другую веру. В его дневниковых записях нет никаких упоминаний об этом. А ведь католические священники обязаны фиксировать такие вещи.
Вы знаете, в любом случае есть общее мнение, согласно которому личная жизнь Стивенса, в том числе то, что вы сейчас рассказали, никак не отразилась на его поэзии. Если его стихи были исповедальны, то совсем не в этом, скорее более интеллектуальном смысле, чем эмоциональном.
Вот, вы знаете, не совсем так. И это, опять же, неожиданно для меня, во всяком случае. Хотя Стивенс всегда был безупречен в своем поведении, никогда никому не жаловался на свою жену, но глубокая печаль его жизни, отчуждение от родителей и несчастный брак возникает в его неопубликованных вещах. И вот кусочек из одного стихотворения, которое я перевел: «На любое «да» отвечает «нет», и почем зря обвиняет в изменах, порочащих солнце, образно говоря. Пусть ты любишь ее, и она порою добра, но какая-то непостижимая порча все отравляет с утра».
Да, очень внятно и безутешно. А эти стихи вошли в «Новоизбранное»?
Ну вот в том-то и дело, что не вошли, понимаете? Считать ли это недостатком отбора или достоинством? Есть критики, которые полагают, что это единственный недостаток замечательного «Нового избранного». Надо сказать, что эту книгу любовно подготовил знаменитый издатель и знаток Стивенса Джон Серио с предисловием, хронологией, с примечаниями. Все это блестящая работа составителя и комментатора. Недостаток в том, что в него не включены такого рода стихи, так считают некоторые, поскольку возникает впечатление человека, у которого не было личной трагедии, поэта, который по большей части находился где-то между воображением и реальностью.
Но именно таким поэт хотел предстать перед читателем, между воображением и реальностью. Это прекрасная характеристика Стивенса. Он сам поддерживал такой имидж. Это не только читательское восприятие.
Верно. Из-за своей яростной буквально скрытности, подобно Эмили Диккенсон, кстати, которую он восхищался, Стивенс писал скорее символические стихи, чем прямолинейно понятные. Насколько по-другому все-таки все-таки мог бы читатель увидеть эти стихи, если бы они, представьте себе, назывались не «Горожане незаметной смерти», а «Сын оплакивает смерть родителей». Или «Не снежный человек», а «Стоик в несчастном браке».
Я не знаю, что бы я предпочел. И тогда бы мы потеряли абстрактного Стивенса, который орудует универсальными ситуациями.
Очень трудно, конечно, Саша, в краткой беседе определить поэтический путь гения. Я выскажу в заключение одно соображение. Мне кажется, что от восхищения миром, от кипящего, богатейшего словаря, иногда на смеси французского и английского, от юмора и абсурда, его ведь называли императором абсурда.
Еще бы, он написал стихотворение «Император пломбира».
Вот, от такого пломбира Стивенс шел к лаконичности, к попытке избавиться от представлений и воображений. Суть сваливается как бы на голову или бросается в глаза. Никаких толкований быть не должно. Ни даже образности или метафоричности. Это движение в каком-то смысле к осени и смерти, но к наивысшему пониманию одновременно. К покою и лаконичности, подобно тому, как, знаете, в старости человеку не нужна огромная библиотека. Остается несколько любимых книг. Вот одно из моих любимых стихотворений Стивенса, которое я хочу прочесть в собственном переводе. «Простой смысл. Едва листва опала, мы вернулись к простым вещам, как если бы сошло на нет воображение, без оттенков и неодушевленное ничто. Как подобрать эпитет к безымянной печали, к холодам сквозным? Дворец стал неприметным домом, в облетевших его покоях шарф не промелькнет». Оранжерея требует покраски, лет 50 кренящейся трубе, все тщания на ветер, повторение себе же вторящих людей ли, мух, само отсутствие воображения вообразить бы должно. Чудный пруд, его простая суть, без отражения, как мутное стекло, листва и грязь, молчание крысы, вылезшие позыркать на лилии, увядшие на то, что должно бы вообразить как знание, как неизбежность знания, как закон. And after it rains, there's a rainbow, and all of the colors are black. It's not that the colors aren't there, it's just imagination. Everything's the same back in my little town. I don't know.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» американский